Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. В Пушкинском музее, в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, если говорить официально, проходит выставка рекламного плаката Великобритании конца XIX – начала XX века. На экспозиции на этой представлены работы известных художников, которые пробовали себя в этом жанре, ну, например, Обри Бёрдсли. И мы сегодня решили поговорить о рекламе, о том вообще, какую роль она играет в нашей жизни, влияет ли на нас, и как действительно известные, замечательные художники пробуют себя тоже в этом жанре, и что же из этого получается. Виктор, но как вы относитесь к рекламе? Она вас раздражает или все-таки действует на вас так, как и должна, заставляет, иногда вынуждает делать какие-то покупки, обращать внимание на какие-то товары?
Смотрите, это то же самое, как про книжки. Дело в том, что это довольно общее представление. Влияет на меня литература? И да, и нет. Если в целом брать, то в основном 80-85% книжек вообще надо просто сжечь, как Фамусов говорит,
пускай они куда не годятся.
Да. Но Фамусов – герой все-таки прекрасной бессмертной комедии. А 15% оставили. Ну, уничтожили другие 85%, а третьи вы еще нашли бы, что уничтожить. Поэтому, в принципе, здесь ситуация такая, что если брать, исходя из какого-то вкуса, то, конечно, мне многое в рекламе раздражает, она, в общем, грубая. Потому что когда ты занимаешься искусством, когда ты занимаешься текстом, литературой, то ты понимаешь, что текст не должен бить тебя по голове. А реклама все-таки она по заказу, естественно, создана, и она должна в тебя залезть.
И как раз должна тебя бить
должна
по голове.
И как раз бить по голове. Но иногда есть вещи, которые приятны, когда тебя бьют, но, по крайней мере, если не бьют, то, по крайней мере, дотрагиваются до головы. И есть довольно много рекламы, которая мне нравится. Надо сказать, что иногда реклама бывает очень простая и очень эффективная. Я думаю, что, например, реклама Кока-Колы, которая вообще везде, во всех странах, надо сказать, что она очень эффективна. И когда, я помню, американцы решили какие-то деньги зажать и не давать эту рекламу в таком объеме, как обычно, там продажа упала на какие-то большие проценты. Представляете? То есть даже такой раскрученный товар надо рекламировать постоянно. Я считаю, что рекламой должны заниматься творческие люди, но они должны заниматься опять так же, как и, например, если ты писатель и ты пишешь прозу, то это не значит, что у тебя получится очень хороший, например, сценарий.
И то есть для вас, например, сложно было бы написать рекламный слоган? Это совсем другая работа,
я,
да?
Я думаю, что, наверное, мне бы удалось, но, тем не менее, например, Пелевин и Витя просто имитировал эти слоганы часто в своей ранней прозе. Нет, это тоже возможно. Понимаете, дело в том, что одно дело и пародировать, а другое дело вступать в диалог с потребителем.
Ну, вообще,
потребитель же это не читатель, это уже другая вещь. Это очень тонкая наука, но ей можно овладеть. Попробуй напиши «Войну и мир». Не получится. А вот сделать хорошую рекламу, все-таки поучиться. Есть школы серьезные, есть профессиональные учителя, которые расскажут, что и как делать, и получится. В общем, я, конечно, за рекламу. Реклама необходима.
А вот как вы считаете, реклама – это искусство или ремесло? И если это ремесло, может ли оно стать искусством?
Ну, конечно, оно начинается как ремесло. Она начинается как ремесло, потому что если тебе дают задание выполнить для кого-то с тем, чтобы это было куплено и так далее, то, конечно, это ремесло. Потому что искусство, оно бесцельно. То есть каждый находит себе цель, но оно, в общем-то, бесцельно. Оно парит. Конечно, реклама не парит. Но с другой стороны, получается иногда интересные вещи. Иногда ты берешь какую-то рекламную тему, и она оказывается очень важной, потому что она нужна просто для человеческого существования. И здесь, конечно, если реклама которые связаны с болезнями, вот, с нынешним состоянием мира. Здесь есть рекламы, которые связаны с экологией и так далее, и так далее. Я их полностью признаю и ценю. Я не люблю такого,
знаете, таких
вульгарных...
Но это, согласитесь, уже не совсем реклама в том смысле, в который мы вкладываем, имея в виду, что реклама продает какие-то товары, а это уже такое как бы продвижение каких-то идей и, как сейчас модно говорить, смыслов. Все-таки у меня даже не поворачивается язык назвать это рекламой.
Но смотрите,
да?
Все равно это реклама, если это связано с какой-то покупкой каких-то лекарств или каких-то товаров другого рода. Мне кажется, что если реклама имеет такой грубый подтекст, ну, например, намекает на какие-то интимные формы человеческого существования или просто какие-то такие, знаете, корыстные или тщеславные, то она меня, безусловно, раздражает. И не потому, что я консерватор, а наоборот, совершенно не чувствую себя консерватором. Но мне кажется, что это рассчитано на какую-то такую, знаете, тупую толпу, которую на самом деле хотелось бы вообще не считать реальными смыслами. Вообще каждый человек достоин того, чтобы к нему обращались достойно, а не просто кормили его рекламой. Поэтому у меня сложные отношения. Но я очень люблю и рафинированную рекламу. И вот эта выставка, о которой мы сегодня говорим, она, конечно, поражает, потому что это еще 19 век. Это Англия, это прекрасные художники. И что они делают? Они делают развитие тех ценностей, той культуры, которой они сами обладают. Там больше этой культуры, чем тех товаров, которые они рекламируют. Но они невероятно обаятельные. Я понимаю Пушкинский музей, почему они взяли. И, кстати говоря, до этого я побывал и на польской выставке, и на французской, они очень разные, культуры разные,
тоже,
они,
да.
Да, но вы знаете, они очаровательные. Ну, можно, конечно, собрать и коллекцию отвратительных реклам, но зачем?
Ну, и с другой стороны, надо заметить, что, конечно, реклама, вот эти вот товары, которые тогда предлагалось покупать потребителям, сегодня по этой рекламе, по этим выделенным как бы темам мы можем тоже изучать и составить себе представление, что было важным для людей тогда, как развивалась промышленность, как развивался бизнес, что хотели продавать. Это всегда очень такой интересный показатель, вот, кстати говоря, той самой культуры повседневности, о которой мы с вами говорим в нашей программе.
Да, поэтому это важная программа для нас, понимаете? Через рекламу можно видеть ценности, через рекламу можно видеть вкус, можно видеть то, что человек притягивает, что его отталкивает, и можно видеть то, что человек покупает с удовольствием, и то, что ему навязывают. Поэтому это важная отрасль, и надо сказать, что в разных странах к рекламе относятся по-разному. Я, в принципе, считаю, что в основном это положительное явление, его надо, если не полюбить, то, по крайней мере, уважать.
Ну, а о выставке в Пушкинском музее мы сегодня говорим с ее куратором Ириной Никифоровой. Здравствуйте, мы рады приветствовать вас в нашей программе. Говорим мы сегодня о выставке британских рекламных и карикатурных постеров, которые проходят в вашем музее. Известно, что очень часто такие дизайнерские работы, которые, в общем, как-то существуют в нашем быту, они очень интересно отражают и процессы в обществе, и исторические события, и все, что происходит вот в этот момент в жизни людей. Вот если с этой точки зрения посмотреть на эти плакаты, что же было главным на рубеже 19 и 20 веков для людей?
Вы знаете, тут надо еще и заново говориться, и каждая страна как в зеркале отражена в рекламе, потому что если мы увидим, что французская реклама – это больше всего в этот период вино, алкогольные продукты, кабаре.
В общем, удовольствие.
Да, красивые женщины это все рекламируют, то в британской рекламе это нечто иное, это характер другого народа, это такой национальный продукт, удивительно национальный продукт. И по заверению одного из величайших художников-дизайнеров эпохи той, начала 20 века, Тома Пёрвиса, нужно быть более британцем, чтобы создать рекламу для британцев. Нужно быть психологом, нужно чувствовать, что примут, как примут этот продукт. Поэтому французы не смогли зайти на этот рынок, рекламный, несмотря на то, что вот Жюль Шере учился очень долго, учился почти 10 лет в Лондоне, все же он не смог быть рекламистом для Британии.
Но британцы, они вообще на своем острове так немножечко, да, живут обособленно и по сей день даже имея, например, собственную валюту. И в тот момент это был такой тоже переломный период, насколько я знаю, да, исторические выходы из такой, в общем, некоторой изоляции для страны. Но вот вы действительно, вы же проводили и выставку французских плакатов, и сейчас британских.
Ну. Да, уже состоялось несколько стран показа рекламы. Это была американская обложка рекламная, журнальная. Это был польский плакат, рассказывающий о судьбе народа и судьбе нации, несмотря на то, что страны не существовало как страны, не было государственности у поляков, но зато была эта государственность именно в плакате, именно в рекламе. Ну, вот была французская афиша, и вот сейчас подготовлен большой каталог с большой вступительной статьей об истории английского постера. Это все из нашего собрания, из собрания нашего музея. И у нас была возможность вот как раз сравнить, насколько различны эти школы, насколько различны подходы. И действительно, вы правы, совершенно другие продукты и интересы. В британской рекламе больше всего путешествия и достопримечательности Британии, пожалуй, занимают первое место по рекламированию.
О, это интересно. А я, знаете, с интересом тоже с удовольствием обнаружила рекламу одной фирмы костюмов, которая, ну, по крайней мере, вот еще лет 10-15 точно существовала, и даже вот можно было в Лондоне или вообще в других английских городах зайти в ее магазин. Это тоже так приятно, когда, в общем, компании существуют на протяжении многих лет. Скажите, но ведь еще один из важных моментов вашей выставки – это то, что над этими плакатами работали совершенно выдающиеся художники. Расскажите вот об этом, пожалуйста.
Ну, во-первых, как здорово, что вы об этом заговорили, потому что я понимаю, о чем вы. Это реклама Остина Рида,
да,
магазина на Риджент-стрит, да, который существует до сих пор. Вы не забывайте, что Англия – это прежде всего традиции. И поэтому он традиционно находится там, хотя это сеть магазинов, но историческое место его и начало его там. Поэтому в плакатах Тома Пёрвиса, мы его уже называли, ну, пожалуй, это как раз зафиксировано. Кроме того, кроме Тома Пёрвиса, великого дизайнера, у нас есть в собрании большая коллекция Кофера Макнайта. Я с удовольствием представляю его нашим посетителям, Эдварда Макнайта Кофера, именно потому, что это величайшая звезда в дизайне, не только британском, а в мировом дизайне. Это американец, который работал лучшие свои годы, отдал Британии и сделал огромное количество, около 500 рекламных постеров для британского рынка.
Ну, вот из перечисленных к описанию к выставке имен, наверное, наиболее все-таки известно широкому зрителю это имя Обри Бёрдсли. Он тоже создавал рекламные плакаты. И они ведь тоже есть у вас в на этой выставке?
Да, вы знаете, у нас открывает нашу экспозицию как раз вот этот небольшой зал, который посвящен первопроходцам, пионерам рекламы британской, к сожалению, так и не принятым, не признанным в своем королевстве, но тем не менее известным всемирно людям. Это не только Бёрдсли, кроме него Бегарстафф, братья. Это Крейн, Уолтер Крейн. С печалью просто нужно сказать, что, к сожалению, большая часть этих плакатов, представленные у нас в первом зале, они никогда не использовались как реклама. Mm-hmm. Так Эдварда Крейга, его композиция, знаменитая с портретом Ирвинга, посвященная его театральному культурному журналу, она, в общем-то, практически никогда не видела стен, но, тем не менее, она хорошо известна теперь всем.
А с чем это связано? Это известно? Эти работы не устроили заказчиков, не пришлись по вкусу публики. Почему так произошло?
Вы знаете, можно винить заказчиков, это я теперь почти цитирую, ровесников и критиков, которые писали в те годы, в 90-е годы 19 века, об этом, что происходило. Делали художники попытки заняться рекламой, профессиональные художники, но их просто не подпускали рекламисты. Не были готовы к такому очень радикальному искусству, очень слишком оригинальному. Потому что, ну, наверное, искали некоторые другие образы. Популярна была очень реклама, но художников можно было перечесть по пальцам одной руки. Вот поэтому с таким трудом они преодолевали. Я скажу более, уже в начале 90-х годов было достаточно много в Лондоне выставок, посвященных искусству рекламы. Но иностранцы показывали настоящие плакаты, печатную продукцию, тогда как британцы показывали только свои проекты.
А вот если говорить об этих работах выдающихся художников, которых сегодня мы знаем и ценим, они насколько в рекламе тоже оставались сами собой?
О, я думаю, что можно судить по Бёрдсли, что это, конечно, не художник, который был призван просто делать рекламу. Ведь он пробовал заниматься живописью и делал это тоже великолепно, но судя по всему, вот эта стилистика графическая, очень острая, яркая стилистика рисунка, причем рисунка очень лояльного к воспроизведению в печати. Вот эти цинкографии, которые были сделаны по его рисункам, они для него были важнее, чем сам рисунок, который был просто как подготовительный материал, как эскиз. Поэтому он практически не хранил рисунки, считая, что вот сам продукт этот, его иллюстрации, его реклама, которая, кстати, тоже в Англии почти была неизвестна, все, что мы видим на выставке, это сделано британским художником для Америки, для американского рынка и отпечатано в мастерской Бостона. А Дадли Харди тоже можно сказать, но это уже художник-карикатурист, иллюстратор. Тоже можно сказать, что в рекламу они просто внесли остроту карикатуры, вот эту яркую манеру иллюстративности. И даже несмотря на большой формат, они остаются там еще иллюстраторами. Это вот самый конец 19 века, начало 20-го. У нас два зала посвящены этому периоду, где рассказывается как раз о художниках, иллюстраторах и карикатуристах, работавших в рекламе, они были объединены в единый клуб, так называемый Sketch Club, который соединил силы этих молодых авторов, готовых предоставить свой талант для рекламы.
А вот если говорить о самом собрании вот этих постеров рекламных, которые находятся в коллекции Пушкинского музея, как оно попало в музей, как давно оно там находится, и насколько в хорошем состоянии сохранились все эти плакаты?
Происхождение их, в общем, связано с Москвой. Это собрание московских коллекционеров. Один из них очень хорошо известен. Он дорог Пушкинскому музею, поскольку отдел графики Пушкинского музея связан с этим именем бесконечно. Это Павел Давыдович Этингер, собиратель и большой любитель, и специалист по графическому дизайну. Второй коллекционер московский купеческого происхождения, Фёдор Фёдорович Фёдоров, он комплектовал свою коллекцию в основном рекламой, не бытовой даже, а коммерческой, торговой рекламой, поскольку сам был промышленником. Ну и все это было приобретено Музеем нового западного искусства. После его расформирования, когда в 1948 году музей был уничтожен, практически вся графическая коллекция перешла в Пушкинский музей.
Понятно. Скажите, вот вы в начале нашей беседы упомянули предыдущие выставки такого же типа, которые уже прошли. А какие у вас дальше планы? Наверняка же вы еще что-то нам покажете в ближайшее время.
Особенность музейного собрания в том, что его нужно не только хранить, реставрировать, изучать, писать о нем. И по итогам этих публикаций, конечно, должна быть выставочно-экспозиционная публикация. Поэтому выставки являются итогом изучения и реставрации этих вещей. Следующий этап – это американский постер. И сейчас идет его реставрация, описание и изучение этой коллекции. Затем будет немецкий, австрийский плакат. Я думаю, это тоже очень интересная тема.
Спасибо вам большое.
Домино.
Ирина Никифорова, сотрудница Пушкинского музея, куратор выставки рекламного постера британского конца 19-го, начала 20 века. Виктор, ну вот Ирина упомянула в разговоре еще и такую вещь, как книжные обложки. Это, конечно, не совсем такая прямая реклама, но тем не менее тоже, в общем, книжная обложка – это реклама книги. Вы уделяете много внимания своим книжным обложкам, когда выходит ваше произведение? Лично контролируете?
Вы знаете, дело в том, что когда ты сам не пишешь книги, а когда ты читатель, то, в принципе, ты обращаешь внимание на обложки, ну, так походя, ну, хорошая обложка и все. Но когда ты писатель, ты понимаешь, что в книге очень важно название книги и обложка. Потому что она привлекает внимание, это как бы первое знакомство, да, вот просто раз увидел.
Ну, та же самая реклама, фактически.
Да, та же самая реклама, да. И поэтому, в общем, я очень внимательно работаю над обложками. И надо сказать, что мне повезло, были отличные обложки в разных странах, но были неудачные. Когда появляются неудачные обложки, книга очень трудно идет, если она только не раскручена просто уж совсем-совсем. Поэтому я вам могу сказать, что книжные обложки – это особое искусство. И опять-таки, пойди определи, ремесло это или искусство. Потому что, с одной стороны, конечно, художник работает уже с определенной темой и работает на успех. Но, с другой стороны, можно по-разному работать на успех. Можно сделать книгу просто товаром, такого, знаете, рыночным, а можно сделать произведением искусства. И все-таки, мне кажется, вот это произведение искусства, если делают хорошо, ну, как вам сказать, вот есть издательства, которые этим занимаются всерьез, есть гораздо меньше. Но мне вот везет и с московским издательством, и с другими издательствами мира. Я не жалуюсь. Но вот мне хотелось бы тоже вам задать вопрос. Аня, а вы-то как относитесь к рекламе? Как вообще женщина, которая следит за собой, которая любит быть красивой и модной, и вы есть красивые и модные, давайте мы разберемся с вами.
Давайте.
Какая реклама все-таки вас куда-то подвинула? Вот просто вот вы жили-жили, вдруг посмотрели и сказали, вот действительно надо попробовать это.
Ну, вы знаете, здесь, мне кажется, мое отношение к рекламе я бы тоже разделила на две части. Первое – это действительно реклама там, начала века или 20-х годов. В Советском Союзе тоже развивалась реклама, и наши замечательные авангардисты создавали шедевры. С удовольствием мы сегодня иногда смотрим какие-то такие ретро-плакаты 50-х годов, которые тоже уже это вошло немножечко в моду. И вот это одно отношение к такой старой рекламе – это в основном постеры.
Маяковского нигде, кроме как Моссельпроме. Много у него было такого.
Конечно,
да, да.
Конечно. Это уже шедевры.
Да.
Это искусство. Что касается рекламы сегодняшней, которая нас окружает, ну, я уверена, конечно, что я, как любой человек, безусловно, наверное, этому поддаюсь. Хотя сейчас не приведу, может быть, каких-то конкретных примеров. Что точно влияет, так это контекстная реклама, которую нам сегодня пододвигает интернет. Когда ты делаешь один запрос, интернет считывает, значит, твои интересы. Или иногда даже бывает, что вот с кем-то поговоришь, а телефон лежит рядом, поговорил про какие-нибудь, ну, я не знаю, блюда или про ресторан,
открываешь
соцсеть, бац, и тут тебе тут же предлагают уже это или испечь, или заказать, или съесть. У меня даже был такой случай, на самом деле, который привел к огромной масштабной покупке. Много лет я искала какие-то проекты загородных домов, и в свое время интернет пододвинул мне один проект российского архитектора, не буду его называть, чтобы это не было рекламой, но это было очень давно, где-то году в 2014-2015, и вот спустя 5 лет я уже, в общем, долго готовилась, но осуществила свою мечту и уже в этом году, в общем, построила этот дом, так что я могу сказать, что это тоже была вот такая интернет-реклама, то есть знание об этом проекте, об этом доме ко мне пришло через рекламу в поисковых сетях.
Я могу вам сказать, что, наверное, самый удивительный случай в моей жизни произошел на Елисейских полях в Париже много лет назад, когда у меня с успехом пошла
ночная
книжка «Русская красавица» во Франции, но действительно с большим успехом. И вот я еду со своим редактором, женщиной Лися Каталя, естественно, нашего русского происхождения. Она вышла замуж за французского журналиста когда-то давно-давно. Мы едем с ней, и она говорит: «Ой, Виктор, давайте остановимся, у меня голова болит». Мы останавливаемся, и она идет в аптеку на Елисейских полях, там огромная аптека есть. Вот. А я сижу в машине, я сам за рулем, и смотрю, напротив, в витрине стоит машина, тоже не буду называть, какая марка, чтобы не рекламировать, но она так красивая, освещена и все. И она уже просто реклама самой себе. Думаю, пойду посмотрю, захожу в этот магазин, перехожу до улицы, захожу, сажусь в эту машину, думаю, это мечта моя. И смотрю, она даже не очень дорогая, то есть она дорогая, конечно, сумасшедшая, но все равно она не такая дорогая по тем гонорарам, которые случалось получать. И я говорю, знаете что, я ее покупаю. И я выписал им чек, и, значит, они сказали, приходите завтра в гараж, вот с такой-то там возьмете ее. Я сел, приходит Люся, говорит, ну как дела? Я говорю, Люся, я машину купил. Когда? Я говорю, да вот когда, пока находилась за аспирином каким-нибудь и за анальгином.
Пока
вот
находила это, в вот аптеку. Это. Прекрасно. Это замечательная история. Ну что ж, я думаю, конечно, пройдут годы, и, может быть, какие-то искусствоведы будущего будут изучать сегодняшнюю видеорекламу,
безусловно,
точно так же, как мы сегодня изучаем постеры начала 20 века. И наверняка все эти рекламные ролики, которые сегодня у нас мелькают перед глазами, они что-то расскажут о нашей сегодняшней жизни нашим потомкам.
И социологи подхватят эту тему, и люди, которые действительно занимаются, что называется, гуманитарными науками, так скажем, вообще общие, не только конкретные социологи, действительно найдут в рекламе основание поговорить о нас, и это знание будет достаточно важное. Поэтому вы абсолютно правильно заметили, что наша передача как раз связана с этой повседневной философией, и выход на рекламу – это было очень важное и правильное дело.
Писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова, вы слушали программу «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. Всего доброго!